Вера Петровна Желиховская из стран полярных. Ровно год тому назад довольно большое общество собралось провести зимние праздники в деревенском доме, вернее, в старом замке богатого землевладельца Финляндии. Этот дом или замок был редким остатком капитальных, старинных построек наших прадедов, заботившихся о благосостоянии своих потомков более, чем мы грешные. Да поистине сказать, имевших на то более достатков и более времени, чем наше разоренное, вечно спешащее поколение. В замке было много остатков древней роскоши и праотцовского гостеприимства. Мало этого, были замашки средневековых обычаев, основанных на традициях, на суевериях народных, наполовину финских, наполовину русских, донесенных русскими хозяйками, их родством, их многочисленным знакомством с берегов Невы. Готовились и елки, и гадания, и тройки, и танцы. Всякие общеевропейские и местные, даже чисто всероссийские вспомогательные средства для увеселения праздного избалованного общества, которое предпочло на этот раз лесную занесенную снегами трущобу, как называл свои владения хозяин дома, праздничным городским увеселением. В старом доме имелись и почерневшие от времени портреты рыцарей и дам, именитых предков, и необитаемые вышки с готическими окнами, и таинственные аллеи, и темные подвалы, которые легко было переименовать в подземные ходы, в мрачные темницы и населить их привидениями, тенями отошедших героев местных легенд. Вообще старый дом представлял многое множество удобств для романтических ужасов, но в этот раз всем этим прелестям суждено было пропасть в туне, не сослужив службы читателям. Они в настоящем рассказе не играют прямой роли, как могли бы играть в святочном происшествии. Главный герой его – с виду весьма обыденный прозаический человек. Назовем его, ну, хоть Эрклер. Да, доктор Эрклер, профессор медицины, полунемец по отцу, совсем русский по матери и воспитанию. По наружности тяжеловатый, обыкновенный смертный, с которым, однако, случались необыкновенные вещи. Одну из них, по уверению его самую необычайную, он рассказал небольшому кружку слушателей, окружавших его в боковой комнате, в то время как в больших залах и гостиных шумное общество, возвратившись с катания, собралось чуть ли не танцевать. Доктор Эрклер, оказалось, был великий путешественник, по собственному желанию сопутствовавший одному из величайших современных изыскателей в его странствиях и плаваниях. Не раз погибал с ним вместе, от солнца под тропиками, от мороза на полюсах, от голода всюду, но тем не менее с восторгом вспоминал о своих зимовках в Гренландии и Новой Земле или об австралийских пустынях, где он завтракал супом из кенгуру, а обедал зажаренным филе двуутробок или жирафов. А несколько далее чуть не погиб от жажды во время 40-часового перехода безводной степи под 60 градусами санцепёка. «Да», — говорил он, — «со мною всяко бывало. Вот только по части того, что принято называть сверхъестественным, никогда не случалось. Если, впрочем, не считать таковым необычайной встречи, о которой сейчас расскажу вам, и действительно, несколько странных, даже могу сказать, необъяснимых ее последствий». Разумеется, поднялся хор требований, чтобы Эрклер рассказывал скорее. В 1878 году пришлось нам перезимовать на северо-западном берегу Шпицбергена, стал он рассказывать. Пытались мы переплыть оттуда к полюсу летом, да не удалось, льды не пустили. Тогда решили попробовать добраться с помощью салазок и лодок для переплывания трещин, но и это не удалось. Захватила нас темь. Беспробудная полярная ночь. Льды приковали пароходы наши в заливе Мусель. И остались мы отрезанными на 8 месяцев от всего живого мира. Признаюсь, жутко было первое время. Особливо, когда на первых же порах поднялись бури и снежные вихри, а в одну ночь ураган разметал множество материалов, привезенных нами для построек, и разогнал на погибель 40 штук оленей нашего стада. Все, кроме главного вожака нашей экспедиции, всегда готового к лютой гибели на пользу науки, очевидно, приуныли. Голодная смерть хоть кого обескуражит, а ведь олени, привезенные нами, были нашим главным Пляд де резистанс.